13.12 в Москве. Действительно, программа «Дифирамб». Меня зовут Оксана Чиж. Здравствуйте. Говорим мы сегодня о Викторе Топорове. Не стало несколько дней назад этого человека. Критика, переводчика, публициста. В последние годы даже, скажем так, мне кажется, что он больше писал не о литературе, а занимался именно политической и общественной публицистикой. Но, тем не менее, осталось огромное количество работ литературных, литературоведческих. С большим удовольствием представляю сегодняшнего гостя — Борис Куприянов, издатель и соучредитель проекта «Фаланстер». Здравствуйте.
Добрый день.
Буквально через несколько минут к нам присоединится Александр Гаврилов, глава Института книги. Я напомню, телефоны для ваших смс-сообщений, координаты нашего эфира, +7 985 970 45 45. Можно с помощью этого номера задавать ваши вопросы, можно пользоваться и интернетом, например, твиттером, аккаунт «Вызван», или сайтом радио «Эхо Москвы» www.echo.msk.ru. За эти несколько дней было очень много отзывов коллег, знакомых, друзей о Викторе Топорове. И была такая постоянная мысль, что человек большого таланта и больших противоречий. Вот эти противоречия для вас, Борис, в чем?
Ну, кроме друзей, коллег и соратников, было еще много откликов врагов и недоброжелателей, надо признать это. Действительно, Виктор Леонидович человек был очень сложный,
резкий
для восприятия, очень резкий, иногда злой. Он гордился своим таким вот статусом скандалиста и, в общем, подчеркивал его отчасти. Говорить, что эта фигура противоречивая, я бы не стал. Как раз у Виктора Леонидовича была уникальная совершенно, уникальная вещь. Виктор Леонидович позволял себе открыто высказывать свое мнение, не боялся его, не стеснялся ни в коем случае. Если он считал, что это плохо, он говорил, что это плохо. Без каких-либо... То, почему его не принимали многие, потому что он был, так сказать, ему было наплевать на корпоративную этику и на то, что кого надо хвалить, кого надо ругать. Он ругал тех, кого считал нужным, хвалил тех, кого считал нужным. Это в наше время просто фактически роскошь. Это мало кто себе позволяет. А такого человека второго, я думаю, что в России нет, потому что мы все, и я в том числе, и большинство моих коллег, они связаны еще некоторыми, так сказать, корпоративной этикой. Да? Виктору Леонидовичу корпоративная этика была совершенно.
Ну, даже книга воспоминаний называется «Записки скандалиста». Он осознавал.
Он совершенно четко понимал. И он знал, что его не любят, знал, что его проклинают многие, и не боялся высказывать свое мнение открыто, публично. Вот. Но, надо сказать, в связи со всеми этими вещами нужно отметить еще одну очень важную вещь, что Виктор Леонидович никогда не писал доносов. Он говорил в лицо как бы то, что считал нужным. Да, и действительно, он был очень многогранен, он занимался и... У него много статей о кино, много статей о литературе. В Питере он просто делал литературную сцену. Надо сказать, что без него какие-то литературные процессы питерские были бы просто невозможны. Вот. А интересовала его и публицистика, и политика в том числе. Но это я бы не назвал это политикой. Я бы сказал, что он, ему было очень интересно, он этим занимался долго, упорно, очень скандально и резко, выяснением как раз вот нашей общей интеллигентской позиции, отношения интеллигенции и власти, грубо говоря. Мне вот это кажется, что его касалось. Виктор Леонидович ни разу в жизни, ну, я, по крайней мере, не помню ни одного текста, где он бы сказал слово «быдло». Да, он как-то умел очень аккуратно, грамотно и по-доброму относиться к народу. И он любил народ. И у него была какая-то странная история. Все его нападки, пики, остроты, ругань откровенная, иногда нелицеприятная и часто просто непечатная, была направлена не в сторону каких-то непонятных людей, да, а в сторону конкретных, совершенно понятных, очевидных людей, с которыми он боролся. И это были представители интеллигенции. Он никогда не говорил никаких общих пакостей, таких общих якобы мудрых слов о народе как таковом. Это очень важно для меня лично.
К нам присоединился Александр Гаврилов, глава Института книги. Здравствуйте.
Здрасте, здрасте.
Ну, вот такая критика, часто очень резкая, часто очень обидная, она вам кажется всегда справедливой в авторстве Топорова?
Нет, конечно, нет. И мне кажется, что она совершенно и не планировалась такой, в смысле, справедливой.
Кто сказал, что критика должна быть справедливой вообще?
Значит, Топоров, конечно, абсолютный памятник русской поговорки «Ради красного словца не пожалеешь и отца». В данном случае, правда, вот красное такое, с красными слова случаются по-разному, получаются по-разному, а у Виктора Леонидовича, конечно, была страстная тяга к яркому словцу. Не случайно его наиболее значительные переводы и, в общем, его переводческое имя было зафиксировано более всего в связи с немецкими экспрессионистами, которые пытались найти такое яркое слово. Нет, конечно, там был и Киплинг, и там всякое, но в тот момент, когда появился Готфрид Бен в переводах Топорова, к сожалению, очень быстро устаревших, я вот в связи с кончиной Виктора Леонидовича перечитывал всего его Бена, мало что осталось пригодно. Ну, бог с ним. Но понятно, что он работал, вспомним, когда формировался переводчик Виктор Топоров, эта работа была для него очень важна. И я думаю, что если мы будем помнить о нем как о критике и не будем помнить как о переводчике,
да,
это будет страшно несправедливо. И уж если мы виноваты ли всю жизнь Топорова в несправедливости, давайте сами попробуем быть справедливы. Когда он формировался как переводчик, основная школа поэтического перевода советского была страшно выглаживающая. Все должны были говорить ровненько, все должно было быть так гладенько, никаких словесных сбоев. Киплинг, который писал на солдатском казарменном языке, переводился Маршаком таким едва ли не романтическим поэтом. Только у него что-то соловьи там не пели. И Топоров, который с малолетства, судя по его собственным воспоминаниям, обладал огромной волей к сопротивлению всем нормам и правилам. Я думаю, что и его хулиганская юность, и его на всю жизнь гордо, как знамя над головой пронесенный алкоголизм, это были тоже такие формы культурного сопротивления.
Давайте все-таки как-то...
Энергичное употребление алкогольных напитков. Топоров старался всегда найти яркое слово в переводах, в статьях, где угодно, в поразительной книжке «Записки скандалиста», в которой первая глава называется «Адвокат Топорова» и посвящена памяти его матери, и при чтении ее, честно говоря, вот вся шерсть на теле становится дыбом, потому что человек, который ради яркого словца такое пишет о матери, действительно, понимаешь, меру с его самоотверженности в пристрастии к яркому слову. Виктор Леонидович, конечно... Смотрите, мне кажется, тут важно сказать одну очень важную вещь. Обычно, когда уходит большой культурный деятель, мы говорим, человек ушел, а легенда осталась. Там, не знаю, скончался Владимир Высоцкий, да, человека нет с нами, а все его культурное наследие есть. Потому что мы предполагаем, что культурное наследие существенно больше человека. Оно принадлежит всем. С Топоровым тут есть одна ужасно досадная вещь. Он был очень большой человек. Человек выдающегося, при том, что он был маленький человек физически, но он был человек выдающегося обаяния, человек выдающегося внимание к окружающим.
Сила харизмы поглощает впечатление от того, что написано?
В большой мере. Боря говорит о том, что Виктор Леонидович любил народ. Я не знаю, любил ли он народ. Мы с ним разговаривали о том и сём, и никогда никакой особенной выдающейся любви к народу. Но то, что он был чрезвычайно внимателен к любым людям... Он мог быть к ним несправедлив, зол, высмеивать их совершенно недопустимым образом.
Что такое? Это исследовательский интерес?
Он был необыкновенно включен в них. Когда он с кем-нибудь ввязывался в перебранки, такое бывало несколько раз в истории, эти перебранки могли идти десятилетиями. И даже когда собеседник переставал ему отвечать вовсе, был, например, какой-то период очень яркий, когда они обменивались примерно раз в два часа с Дмитрием Львовичем Быковым чудовищно похабными эпиграммами. И надо сказать, что жаль, если история русской литературы не сохранит эти замечательные тексты. Быкову это довольно быстро надоело. Там в пределах нескольких недель, может, месяца. Да, Топоров продолжал скакать и прыгать на одной ноге еще несколько лет.
При каждом удобном случае. Обязательное бомбометание.
Как?
Обязательное бомбометание. Ага. Когда, значит, большой бомбардировщик возвращается с задания, у него осталось две бомбы, он обязательно должен залететь там в квадрат А и выкинуть их на всякий случай. Вот у него были такие персонажи, которых он действительно вот, при каждой возможности...
Странным спросил. Образом, при всей чудовищности, так сказать, внешних проявлений, и часто, честно говоря, сильно пересекающих не только границы хорошего вкуса, но и как бы, в общем, границы приемлемого. Знаете, ведь Топоров чрезвычайно редко, а для его специальности так просто необъяснимо редко, бывал бит. Я не помню ни одного такого раза в новейшее время.
Мы как-то скатываемся, по-моему, немножко не туда. Да? Мы
потому
на я реакцию Людей Топорова, а не от
Топорова говорим. Я сейчас вот договорю чуть-чуть, одну короткую фразу. Отчасти потому, что лично этот человек был очень значителен. И, к сожалению, все высшие проявления его, как именно человека внимательного, настойчивого, включенного в литературу, остались никаким образом не документированы. Об этом он не писал. О всех своих гадостях он аккуратно писал в своих воспоминательной книжке «Записки скандалиста». О том, как он создавал литературную среду Петербурга и инсталлировал в нее премию «Национальный бестселлер». О том, как он занимался редактированием всех петербургских писателей и пестовал каждого человека, который был способен вообще сложить два слова.
Ну, так ведь остался результат этой работы.
И результаты чрезвычайно разрозненные. Мы не видим. В результате...
Многие результаты работы Виктора Леонидовича, они просто незаметны. Потому что там поддержка и выдвижение какого-то писателя, попытка ему помогать его пестовать, она известна только исходя из того, насколько известен этот писатель, а не насколько известен Виктор Леонидович. Да? Это совершенно другая работа. То есть огромное количество работы, которую он совершал не для себя, а для окружающих.
Мне кажется, вот если сейчас питерское литературное сообщество не сделает книжечку воспоминаний, в которых немножечко выправит культурный образ Топорова, это будет чудовищно несправедливо. Он был человек изумительной настойчивости, изумительной включенностью в людей, огромного внимания к литературному и культурному процессу. Но вот этот Топоров был виден живьем. И вот этот Топоров от нас ушел. Вот этого Топорова у нас больше нет. У нас остались его тексты, не всегда высокого качества. У нас остались его переводы, некоторые выдающиеся. У нас осталась память о нем как создателе национального бестселлера. У нас осталась его политическая, антиельцинская публицистика. Но Топорова, как вот этого очень горячего, очень страстного, очень внимательного к окружающему миру человека, вот его у нас нет. И ну, вот в моем личном мире, да, в этом месте такая большая дыра.
Борис, а вы согласны с тем, что действительно такой Топоров в соцсетях, Топоров в публицистике, Топоров, ну, я назову это колонками, хотя это, конечно, очень некорректно, затмил для большого количества людей Топорова литературоведа, переводчика?
Ну, во-первых, Виктор Леонидович, он все-таки был человек очень целостный. Да? Он не отличался, надо сказать, в критике тоже не отличался излишней толерантностью, скажем так, если вообще она у него была. Он всегда говорил то, что думал, и это касается и политики, и критики кинокритики, например, да. Говорят только в статьях о шахматах, которые у него есть, которые никто не читал, никто не видел. Он совершенно другой. Да, но на самом деле многие просто не знают про его деятельность, кроме как там, работника известной газеты, там, колонки в известной газете, и считают, что как бы, вот в этом Топоров весь. Он далеко не весь в этом, во-первых. Во-вторых, мы все время как-то пытаемся его... Вот то, что сказал Саша, можно сказать по-другому. Я бы по-другому это сформулировал. Да? А Топоров был, безусловно, таким... культуртрегером, безусловно, был литературным, как-то сказать, литературным организатором, да, и так его нет, конечно, я не знаю, кто сможет вообще такого уровня поднять знамя питерской литературы и питерского книжного вообще литературного мира, да, как это делал Виктор Леонидович. И, конечно, этой деятельности будет страшно не хватать, ее нельзя запротоколировать, ее нельзя как-то ее нельзя как-то обозначить, да, действительно, это неизбежно. Кроме этого, как правильно сказал Саша, он был переводчик, он был критик и так далее. Критика, она вообще достаточно, как она сиюминутна очень. Критика, она касается нынешнего контекста, да, мы сейчас уже не вспомним, да уже никто не помнит все скандалы, бои и просто войны, которые были вокруг, там, Проханова, когда давали нацбест. Да? Через 10 лет это будет вообще никому не важно. А тогда, это вот 2002 год, да, не помню. В общем, вот тогда, когда Проханову давали нацбест, это было важнейшее литературное событие жизни. Да? Оно будет запротоколировано только в каких-нибудь книгах из серии там, «Литературная жизнь Москвы и Петербурга» в таком-то году. Да? А она совершенно будет важна только для исследователей, а не будет важна для контекста культурного. Мы очень часто эти вещи забываем. Да? Так же, как сейчас, большинство не знает, что было связано в 1937 году там, с празднованием юбилея Пушкина и эмигрантским, и сталинским, и так далее. То есть это совершенно естественные вещи. И поэтому вот так говорить это порой не очень правильно, потому что это естественный процесс. Естественно, вот ушел большой человек, ушел большой организатор, и теперь как-то жизнь пойдет по-другому. Дай бог, чтобы питерцы сохранили нацбест, чтобы они сохранили его остроту, чтобы они оставили его таким же напряженным, скандальным, да, потому что на самом деле мы беседовали с Виктором Леонидовичем год назад, и я даже посмел себе критиковать нацбест, потому что он как раз потерял свою скандальность. И Виктор Леонидович, надо сказать, очень внимательно к этому относился. И,
ну, в одном из последних интервью он вообще советовал читать шорт-лист нацбеста, а не, ну, скажем так, не победителя в прошлые годы.
Да, так оно и было. И вот, собственно говоря, нацбест прошлого года это ярко показывал, по-моему. Вот. Но, по крайней мере, он очень заботился, очень переживал, что нацбест теряет остроту. Да, как теряет остроту вообще... Надо это признать, я думаю, что Александр не будет со мной спорить, вообще российский литературный процесс, да, тотально теряет остроту. И как раз вот это Виктору Леонидовичу было очень больно наблюдать эту ситуацию. Он пытался с ней бороться всякими способами, в том числе и способами совершенно, скажем так, непечатными. Да, потому что он хотел как бы оживить больше всего, насколько я понимаю, его нервировало. И его раздражало то, что у нас, как в советское время, сейчас складываются уже такие литературные институции. Появляются литературные гранты. Появляются люди, которые назначают и снимают с постаментов поэтов. Да? А литература становится очень как бы закапсулирована. Да? То есть человек, попавший в литературу, случайно попасть в литературу уже нельзя. Да? Мы не найдем сейчас никакого автора, который вдруг неожиданно за последние 2 года вот вошел в русскую литературу. Их нет, скорее всего, не есть. Скорее всего, не есть просто сама процедура нахождения.
То есть они проходят череду одобрений в очереди тех, кто должен
одобрять. Мне кажется, русская литература сейчас страшно коррумпирована. Не в том смысле, что они берут взятки, а в том смысле, что она очень срощена с, скажем так, издательскими и прочими бизнес-структурами. Это Виктора Леонидовича страшно раздражало, и поэтому он оскорблял часто людей, даже не потому, что их следовало оскорбить, они совершили какие-то неправильные поступки, а потому что он хотел нарушить вот эту вот череду складывающегося нового союза писателей СССР, который складывается у нас.
Продолжим после новостей. 13.34, программа «Дифирамб». Меня зовут Оксана Чиж. Напоминаю, Борис Куприянов, издатель и соучредитель проекта «Фаланстер». И глава Института книги Александр Гаврилов. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Вот у меня сложилось впечатление из того, о чем говорил Борис перед новостями, что для Топорова скандал и то такое резкое словцо, о котором говорил Александр, это, ну что ли, оружие?
Средство.
Средство. То есть это средство, на самом деле, достижение вполне себе определенной цели организаторской, цели литературной.
Абсолютно, да, это провокация. И здесь, на самом деле, кажется важным очень сравнить Топорова и многих его хулителей, да, на самом деле. Не противников, не с тех людей, с которыми он спорил и ругался, да, а тех людей, которые как бы начинают у него сейчас гнать, скажем так, грубым языком. Вот. А разница в том, что для Топорова это было, безусловно, средство, а для них это является целью. Вот серьезное замечание, которое мне хотел сказать по поводу всей полемики на костях Виктора Леонидовича.
Ну, вот к нам сейчас присоединяется публицист Дмитрий Ольшанский, присоединяется по телефону. Нет, не присоединяется пока. Нам пока. Есть проблемы со связью, но мы постараемся это исправить в ближайшие несколько минут. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что на такое обострение отношений, на определенные конфликты, там, в переписке, в своей публицистике и так далее, он шел с вполне себе холодной головой. То есть это не была чистой воды эмоциональная реакция.
Абсолютно точно. Я в этом
уверен. Ну, нет, это, конечно, кажется мне сильной передержкой. Понятно, что он включался вполне в эти конфликты и испытывал какие-то яркие эмоции по отношению к своим, значит, поругаемым. Но то, что в этом было очень много... Я бы сказал, даже в скандалах Виктора Леонидовича было очень много ремесла, труда, расчета. Это правда. Он относился к скандалам и вот этим литературным безобразиям, безусловно, как к такому деланию.
Вот сейчас собирали книжку, его рецензии и какие-то избранные места из переписки с друзьями. Неправильно это назвать, избранные места из переписки с врагами, я бы сказал. Да? И еще при жизни Виктора Леонидовича начали это делать. И когда собирали, задали вопрос, что, слушайте, почему все рецензии получаются ругательные? И он сказал такую фразу уже достаточно давно, что, видимо, ругаю значительно талантливее, чем хвалю. Это так, он действительно очень ярок в своей ругани.
Ну, я так понимаю, что у нас получилось вызвать Дмитрия Ольшанского. Здравствуйте, вы с нами?
Здравствуйте.
Вот, ну, мы как раз обсуждаем такую непростую... форму, в которой критиковал Виктор Топоров своих оппонентов. Вот скажите, пожалуйста, для вас это все-таки человек, который запомнился большому кругу людей, в первую очередь именно таким резким отношением, резкой критикой, скандалами и бескомпромиссностью своих суждений, или для вас в первую очередь все-таки стоит на высоком месте непосредственно литературная работа, литературоведческая работа?
Ну, вы знаете, просто поскольку я его знал тоже в жизни, еще помимо всего прочего, да, и для меня как бы это есть единый образ человека, то для меня, конечно, самое главное просто ощущение свободы, которое от него всегда исходило, потому что мы живем в достаточно такой плотной среде, которую составляет какая-то такая литературная, журналистская, политическая, благотворительная и так далее компании, и в этой среде в ней какие-то, понимаете, позиции и так далее, лагеря, они очень жестко устроены, и в ней очень мало свобод, на самом деле. В ней все очень, так сказать, предсказуемо, все циркулирует. И в этом плане вот Топоров, он был человеком, который ничего не боялся и совершенно ни на что заранее не равнялся, и в нем совершенно не было как бы никакого КПСС, в общем, на смысле, что того, что другого, да. Все он был совершенно сам про себя и делал, что хотел. И, в общем, вот это для меня, конечно, главное, и, в общем, вот этому бы я у него бы всегда и учился.
А как вы думаете, а почему в последние годы так много внимания он отдал именно такой политической, общественной теме? И, ну, вот я говорю, мне очень не хочется употреблять слово «колонка», да, но, скажем так, каким-то вещам в соцсетях, в прессе, в интернете.
Ну, просто время такое, дело, что он там лет, наверное, 20-30 занимался исключительно, наверное, переводами в основном, да, потом... много лет литературной критикой, но просто в последнее время, конечно, большой кризис всего, что связано с литературной критикой, потому что просто мало читают книги, и не книги в целом глобально, да, а именно вот какую-то там серьезную билетристику или что-то еще, все как бы удельный вес всего этого, да, он все время сокращается. То есть, место, которое занимает в мире вот эта профессия, оно просто вот на наших глазах за последние, там, сказать, там, не знаю, 3-5-7 лет оно сократилось там в несколько раз, да, потому что как-то все перестраивается, к сожалению. И, наверное, он как человек к этому чуткий, и вообще чуткий к изменениям каких-то ритмов в жизни и так далее, он как бы включился естественным образом в то, что, где, в общем, было ярче и жарче всего, да, то есть поэтому он этим, я думаю, и занялся.
Угу. Ну, то есть у него была такая чуткость именно к тому, где, в какой сфере происходит больше жизни.
Бой, да. То есть он, поскольку человек очень темпераментный, да, энергичный, темпераментный, веселый, да, в нем была такая злая веселость, то, соответственно, он как бы, в общем, наверное, занимался вот тем, вот, где кипело, да.
Угу. Ну вот мы тут как раз говорили, что, может быть, на часть конфликтов, на какие-то конфликты и на обострение отношений он шел вполне себе сознательно и чуть ли даже не с холодной головой. Ну вот насчет холодной головы мы разошлись во мнениях, но вполне себе осознанно, то есть понимая, что этот скандал послужит способом достижения какой-то цели.
Ну, это просто было такое у него... Я это всегда воспринимал, честно говоря, как какие-то веселье, потому что это всегда было очень смешно, он был очень как бы язвителен и в общем очень точен в своих наездах, особенно когда это была какая-то как бы форма такого короткой такой сатирической реплики. Да, это всегда было весело. Это не воспринималось как какая-то серьезная, наступленная такая война, которую ведут там какие-то люди, да, друг с другом. Вот. Это было интересно, это было ярко, и поэтому, вы знаете, вот ругань руганью, но при этом... на самом деле, как бы у него был очень хороший, замечательный, точный литературный вкус. И когда он вроде бы ругался, но на самом деле людей по-настоящему талантливых и интересных он никогда понапрасну не обижал. И он знал цену людям в этом смысле. И знал цену, вот в смысле, как большим писателям, да, я не помню там от него наездов вот в адрес авторов, которые сказали, что мне серьезными, там, будь то, я не знаю, там, Александр Терехов, Эдуард Лимонов или там кто-то еще, да, то есть он напрасно-то не ругался, просто у него были какие-то объекты для таких, как бы, смешных издевательств. Мне иногда просто, конечно, становилось жалко этих людей, над которыми он так беспощадно смеялся, но вот у него был такой темперамент.
Спасибо большое. Публицист Дмитрий Ольшанский был у нас в эфире.
Мне кажется, в том, о чем Митя сейчас говорил, очень важно, содержался важный ответ на вопрос про холодную голову.
Ну,
вот, возможно. Устраивал ли Виктор Ильич скандалы с холодной головой? Нет, не устраивал. Но и ничего другого с холодной головой он тоже не делал. Не умывался, не брился, вовсе не брился, не пил кофею. Да? Его темперамент просто заставлял все время его находиться в таком состоянии, в которое другие входят только в какой-то предельный ярость.
Состояние транса, да. На самом деле, я почти совсем согласен с Митей, кроме одного высказывания. Кроме высказывания, то есть и в нем тоже согласен по поводу того, что кого он ругал, кого не ругал. Хотел бы добавить, часто он хвалил незаслуженно. Вот эта вот вещь, которая
интересно.
Есть. Многих людей он хвалил действительно не совсем заслуженно. Он просто, ему казалось, что это важно.
Что так будет полезно. По месту полезно. Проживания или каким-то другим удивительным.
Это какая-то попытка процесса. Оживить просто процесс литературный,
да.
То есть вытащить новые имена очень важно.
Ну, вот мы с Сашей подумали про одного автора, который 3 года назад участвовал в премии «Насбест», который Виктор Леонидович вытягивал за уши из лукошка, собственно говоря. Вот, как мог, да. Писатель, ну, совершенно странный, да. Но Виктору Леонидовичу казалось, и я понимаю, на самом деле, почему он это делал, что такая встряска нужна литературному процессу. И здесь не могу с ним, как бы, спорить на эту тему.
Но интересно, что фраза, которую Боря вспомнил, «ругаю талантливее, чем хвалю», да, она очень ярко и точно показывает, где были границы Топорова критика. Потому что вот, например, Виктор Ильич, я помню, решил, что, скажем, молодая писательница из города Екатеринбурга — надежда русской литературы. что? Он написал миллион громокипящих текстов о том, что все дураки, одна только Денежкина молодец? Нет. Он сделал Денежкину книжку, он продавил ее перевод на иностранные языки, он совершенно переменил жизнь этой девочки. Не к добру, но неважно. Девочка оказалась миленькая. Там, где кончалась ругань и начиналось восхищение, как правило, он переходил от критической деятельности к организационной, к той самой, которую
а
вот
ее
мы
видно
видим
не так
мало.
Хорошо.
Слушайте,
да.
Друзья, на самом деле управлять литературным процессом, как любым процессом, да, можно разными способами. Есть древнее выражение про кнут и пряник. Да? Ну, кнут, Виктор Иванович, был ближе, чем пряник. Ну,
кнут был все время под рукой.
Да. Это совершенно естественно. Это были разные процессы, и различным образом он с ними справлялся. Другое дело, что он хотел, и как бы Господу уже, как писал Павич, собственно говоря, не важно наши дела, важны наши замыслы. Да? А хотел он, очевидно совершенно, и все, ну, никто не будет с нами спорить, оживить этот процесс, снять с ним вот это вот как бы новые кадровые, почти советские наслоения, которые происходят сейчас.
Угу. Ну вот если мы заговорили о том желании оживить литературный процесс, в одном из недавних достаточно интервью на «Свободной прессе», отвечая на вопрос, чего вы вообще ждете от литературы в ближайшее время. Я процитирую. «Я уже давно жду возвращения к сложности. Хочется стилистической сложности, интеллектуальной и идейной неоднозначности, чтобы роман, как во времена Достоевского и Толстого, будил мысль, а не строил бы тебя как барана, идти на контрольную прогулку или в противоположную сторону. Роман может быть и на политическом материале, но он не должен быть агиткой». Вот его как-то злило то, что последние несколько лет, там, 2-3, неважно, многие писатели, многие публицисты, они стали активно выражать свою какую-то политическую позицию. При том, что сам он, в общем, тоже довольно однозначно это делал.
Не думаю, что это его злило.
Нет-нет, мне кажется, это совсем другой поворот сюжета. Да? Он, безусловно, радовался всегда, когда политическая энергия вплывала в пространство литературы, потому что это всегда ее очень оживляет. Очень памятный скандал с господином Гексогеном в финале «Нацбеста», который, безусловно, Виктор Леонидович страшно вдохновлял. Он полагал в тот момент, что политическая страсть в политике всегда больше страсти, хотя бы потому, что политика интересуется больше народу. Как вот шахматные статьи его никто не знает, литературные статьи знает кто-то, а политические выступления в Фейсбуке, довольно дурацкие, на мой взгляд, знает огромное количество людей, потому что
Саш,
все лайкают, значит, вот
же,
эту дурацкий, политическую страсть.
Я убеждён глубоко, что он пытался, что он добивался какой-то реакции.
Конечно, конечно, конечно.
И он знал, к какой реакции он стремится. И вот это то, что сейчас только что нам прочли, да, это очень важные строчки, они про другое совсем. Они про литературу, а не про политику. Поэтому мы путаем.
То есть про то,
это не про то, что политики нельзя в литературу, а про то, что что литература, пытаясь вместить в себя подлинную страсть, большую энергию, податливо делается простой.
Гадар на это всем очень хорошо сказал в свое время, если... Гадар сказал, что бессмысленно снимать политическое кино. Надо снимать кино политически. Да? И Виктор Леонидович сказал то же самое.
Ну да, да. То есть его интересовала литература ремесленно-качественная, хорошо выписанная, сложная.
Ремесленно-качественная?
Ну, конечно. Ведь в любом творческом процессе есть вопросы озарения и вопросы ремесла. Они друг друга не замещают. Без озарения ремесло бессмысленно, без ремесла озарение бессильно. И в этом смысле, вот, например, Виктор Ильич был богато одарен скандальными озарениями. Но без ремесла, без ежедневной работы, посмотрите, сколько он писал. Просто вот эти вот там его знаменитые ругательные критические тексты, посмотрите, сколько их. Ведь он же писал там каждый год толстую книжку.
Ну нет, готов поспорить.
Ну, смотри, у него были еженедельные колонки в там двух-трех, в зависимости от года, питерских изданиях. У него была еженедельная колонка в, значит, этой «Московской удивительной газете». Okay. И еще его хватало на Фейсбук каждый день прям простынями. Он был очень работящий человек. Работящий. И в литературе он тоже любил людей, которые делают свое дело, которые не бросают мысль и порхают вокруг нее, а делают свое литературное дело.
Да, ну вот интересно, почему в литературе для него в последние годы там стало важнее заниматься какими-то организаторскими вещами, вот то, о чем говорит Борис?
Ну, нет, и он всегда им занимался. На самом деле, вот, чтобы понять Виктора Леонидовича, очень важно посмотреть его замечательную, очень короткую, не помню, где опубликованную, году, наверное, в 11-10, он написал такой «Итог нулевых». Я вот, Оксана, не помните где? Ну, это вот то ли на «Свободной прессе», то ли еще там в «Частном корреспонденте», я не помню где. Очень короткий текст, где он описывает то, что произошло в нулевых с литературой, с поколениями, с писателями. И там он невероятно строг к себе. Он демонстрирует как бы свои ошибки, свои просчеты. И строг не только к авторам, но очень строг к себе, строг к литературе. И вы знаете, вот если уж зашла такая пьянка, Саша упрекнул сейчас Виктора Леонидовича в алкоголизм, алкоголиком он никогда не был, он, конечно, выпивал, как и вообще принято выпивать в литературной среде, наверное, но по поводу алкоголизма это совершенно не так точно. Я это знаю совершенно досконально. Есть еще один поступок Виктора Леонидовича, который следовало бы вспомнить в этом году, и про который я совершенно не знал, но вчера на похоронах про него рассказали. Когда в 93-м году после расстрела парламента, значит, питерские творческие союзы собрались, по-моему, в кинотеатре «Родина», чтобы уже задним числом подписать известный текст по поводу «Раздавить гадину», единственный человек, который сказал: «Ребят, что ж вы делаете? Вы соглашаетесь с нелегитимным решением вопросов. Вы оправдываете кровь, насилие и, в общем, совершенно негосударственный способ решения вопроса». Был Виктор Леонидович. И на него просто какое-то время потом, непонятно, что случилось после 93-го года, в Питере просто чуть не репрессии были. То есть его год там, ему писали доносы, что он враг, там, сторонник парламента.
Прекрасная была история про этот же момент, когда он пытался уговорить такого довольно крупного литературного деятеля и писателя Михаила Чулаки, который, кроме того, что он писатель, литературный деятель, еще страстный кошатник. И он говорил: «Миша, ну представь, как если бы в Белом доме жили кошки, а их бы там расстреляли, неужели бы ты подписывал письмо?» Нет, все правда. И то, это же, ну, некоторым образом, косвенным образом, это подтверждает то, о чем Митя Ольшанский говорил, что он всегда... почти никогда не поддавался массовым обаяниям, да, он не поддавался каким-то массовым верам, да, он был очень сам в себе, и это было необыкновенно ценно и дико обаятельно.
И очень не нравилось окружающим, надо сказать.
Да, конечно. Ну, все бегут направо, а он не бежит. Все бегут налево, а он не бежит.
Ну, не просто не бежит, а еще...
ругается.
Мы с ним спорили просто до хрипоты по поводу всех наших событий, которые он не поддерживал ни в коем случае. И спорили по поводу Болотной площади.
Декабрь 11-го года.
Да, мы с ним спорили, и даже как бы он так... не то, что меня поругивал, а как бы сказал, ну, так смотрел на меня, как будто бы, ну, ладно, балуйтесь там, типа, молодые люди, но...
А почему не поддерживал? Вот что,
не поддерживал,
что?
У него было свое мнение на этот счет, совершенно другое, и сейчас мы не будем это обсуждать. В Питере вообще не активно поддерживал эти события, и в Питере совершенно другое мнение. Я пытался даже возить кого-то на демонстрации из Питера, если им тоже очень не понравилось. Вот, но Виктор Леонидович имел свое мнение, и очень, на самом деле, с уважением относился к мнению другого человека, когда он был не корпоративным, а когда оно было личным. Вот если он сталкивался с личным мнением, тогда ругань прекращалась. Вот я обратил внимание на таких текстов. Если это было мнение корпоративное, вот тогда он садился на боевого коня. Тогда тут все только начиналось. А если это было личное мнение, тогда он сразу прекращал всяческие действия.
То есть даже если это была переписка, скажем, с кем-то из... не буду говорить коллег, врагов по литературному цеху, получается, что под каток попадал не сам человек, а, собственно говоря, идея.
Если человек выражал корпоративную точку зрения, если человек говорил, что этот поэт хороший, потому что он, потому что мы назначили его хорошим, все, пощады не было.
Нет, нет, то, конечно, если, только попал, если попадал человек попадали со всеми все, его физическими особенностями, биографическими обстоятельствами.
Но если, если человек говорит, что этот поэт хороший, потому что я считаю, что он хороший, и как бы пытался доказать, почему он это считает, да, и почему это его личное мнение, ругань прекращалась.
А было такое, что он жалел о своей критике в адрес кого-то, публичной?
Я не слышал.
Никогда.
Он признал свои ошибки. Это правда. Вот в том самом тексте коротком, о конце нулевых, он признает свои ошибки, и не одну, и не две. И он не боялся признавать свои ошибки.
Но это были скорее ошибки... Ошибки любви, чем ошибки ненависти.
Да,
вот но, этого любили зря.
Но он мог высказаться о авторе хорошо, а потом через два месяца, когда автор выпускал новую книжку, высказаться о нем плохо. Да? Такие случаи тоже бывали, правда, редкие. Но чтобы он публично жалел о своих наездах на кого-то, я такого не помню.
Нет, нет. Трудно себе представить.
А вообще, вот вы говорили про итоги в этой статье, да, с признанием ошибок, а было какое-то ощущение разочарования, может быть, от некоторых своих проектов?
Да, вы знаете, я не знаю, наверняка были такие разочарования, он был очень жизнерадостный человек и всегда как бы находился в таком состоянии эйфории от тех проектов, которые должны были быть. Вот последний месяц он, например, был дико увлечен историей, что они должны были делать телепередачу на питерском канале. И вот мы приводили, мы уже говорили о премии «Нацбест». Да, вот там 3 года назад премия «Нацбест» был очевидный кризис. Да? И Виктор Леонидович приложил все усилия свои, да, чтобы премию переформатировать, чтобы премия обратно зажила. У всех премий были кризисы. И на самом деле, надо отдать ему должное, да, после 2 лет кризиса, когда премия перестала быть интересным, он сделал так, что премия опять зажила, опять заработала, опять задышала. То есть он старался ошибки исправлять. Насчет разочарования, не знаю, наверняка у каждого человека есть, но он это не показывал.
Что касается премии, ну, вообще, ведь он высказывался не только по поводу национального бестселлера, я так понимаю, что у него были довольно критические отношения по отношению, ну, вот по всей системе там премий сейчас, которая есть. Вы видите какого-то организатора такого же уровня, да, который сейчас может эффективно заниматься этим процессом?
Нет, слушайте, это разные вещи. Значит, Топоров организатор был очень сильный, на самом деле. Я отношусь к этой части его деятельности с большим уважением и интересом, всегда относился. И вот Боря говорит, что Виктор Леонидович никогда ни о чем не жалел. Я помню хорошо, как он с большим раздражением в сердцах коротко, очень коротко говорил о том, как тяжело двигается «Нацбест» как проект. Вот мы там перемалывались в углу какой-нибудь гостиницы «Астория», после чего он возвращался в публичное пространство и с той же страстью, яростью, восхищением и как восторгом.
Он исправить, он не разочаровывался.
Совершенно верно. А на самом деле организаторов такого масштаба есть. Критиков такого темперамента...
Нет.
Пожалуй, нет. Людей, которые бы совмещали в себе такую... Ведь, понимаете, что поразительно? Не то, что он был темпераментный критик, и не то, что он был талантливый организатор. А вот ровно то, что человек, буквально заходящийся в каких-то пароксизмах ярости, выходящий за пределы всех приличий в своих текстах, в тот момент, когда он начинал организационную работу, становился настойчивым, последовательным, основательным. То есть вот эта горячая голова ничуть не мешала его основательной, последовательной работе. Он ухитрялся свой темперамент вложить в ясные организационные формы. Вот это абсолютно неповторимо. И вот это вряд ли мы еще когда-нибудь увидим. Это был отдельный культурный проект, очень яркий и неожиданный. А так-то организаторов литературы есть еще какое-то количество.
Александр Гаврилов, глава Института книги, издатель, соучредитель проекта «Фаланстер» Борис Куприянов, Оксана Чиж. Спасибо.
Спасибо.